Короче, я пошел. Все было довольно забавно, потому что приехал я на крохотной машине Купер Мини, но с шофером. А шофер чуть не 2,5 метра ростом. Вот этот верзила вылезает из крохотной машины, открывает мне дверь, я вхожу. Это было за день до официального открытия.
Я была в подвале, ну, я готовилась к открытию.
На выставке никого. Ни в мешке, ни без мешка. На стенде экспонаты. Несколько гвоздей, обыкновенное яблоко, какие-то непонятные предметы, выкрашенные белым, записочки на них приколоты. На экспонатах цены. Пришел Джон Данбар. Вводит меня, показывает. Я смотрю, что? Что такое? Ну, знаете, 100 фунтов стерлингов за кулек с гвоздями. Это что, серьезно? А сколько яблока? 200 фунтов. Я тут говорю, что...
Яблоко, между прочим, было свежее.
А, свежее. Чудесно. Спасибо большое. 200 фунтов за свежее яблоко. Я тут и говорю, это какое-то мошенничество, черт знает что. Спускаемся в подвал, какие-то люди лежат на полу. Данбар потихоньку пытается мне что-то сказать. Битлз, миллионер. Знакомится с странной на вид японкой. Никаких мешков, ничего не происходит. Я-то думал, будет оргия, ну, понятно, в мешке, или, по крайней мере, что-нибудь такое психоделическое. А тут все тихо, спокойно. Я спрашиваю, что же у вас тут за хэппенинг, что за событие? Она подает мне маленькую карточку, на ней одно слово. Дыши. Я говорю, как дышать? Так? Она говорит, да, так. Осматриваясь, вижу стен. На нем молоток на цепи и куча гвоздей. Спрашиваю, может мне гвоздь забить можно? Она говорит, нельзя.
Это было перед открытием. Я не хотела, чтобы экспонаты трогали.
Понятно.
Джон Данбар отводит ее в угол и говорит, между прочим, это миллионер. Знаешь, кто такой? Но она же меня и не знала. В общем, подходит она ко мне и говорит, вы можете забить воображаемый гвоздь за 5 шиллингов. Я отвечаю, за то, что я забью воображаемый гвоздь, я вам дам воображаемые 5 шиллингов. Идет? Тут-то, видно, мы друг на друга и обратили внимание. Но настоящее сближение наступило не скоро. Года через 1.5 или 2.
Do you remember what sort of frame of mind you were in those days, John? Were you a happy man musically? Were you satisfied with life?
What year was it? 66?
66.
Well, you'd have to tell me what the Beatles had out then, and I'll tell you what mood I was in, because I only remember...
Вы помните, какой у вас тогда был умственный настрой? Все ли ладилось в музыкальном отношении? Были тогда довольны жизнью?
Какой год? 66-й.
66-й, конец.
Ну, надо бы вспомнить, что Битлз тогда выпускали. Тогда ясно станет, какой был умственный настрой. Потому что я все изменения помню только по песням.
Известно, что по вашим собственным заявлениям, что во время съемок фильма «Как я выиграл войну» вы уже хотели из Битлз уйти.
Да, после последней гастроли Битлз, пожалуй, это было в 65-м году, тех самых, когда в Америке Ку-клукс-клан жег наши пластинки. Ну, знаете, а меня выставляли каким-то сатанистом. После этих гастролей мы решили, хватит, в поездки больше не ездим. Я нервничал, и вот тут-то и согласился сниматься в фильме. И поехал в Испанию на 1.5 месяца. Просто не знал, что еще делать. Если на гастроли не ездить, что же делать тогда? Без поездок как будто жизнь кончается.
Для вас это много значило?
Не потому, что это мне уж очень так нравилось. Просто не знал, что еще делать. Что же делать целый день? На съемках фильма 1.5 месяца было ужасно. А уехать как-то страшно. Я все сидел и думал, это конец. Вместо будущего одно пустое место. Тут-то я и задумался. В жизни без Битлз. Чем же заняться? Так вот 1.5 месяца и продумал.
As you sit here in New York on this day, watching English television programs, do you ever get the itch to think, oh, it'd be nice to go back and have a look?
Oh, yeah, you know, but as I always say to any Englishman I meet, most English people I meet are expatriates. No, I mean, as I was saying before, I've been to Singapore, Hong Kong, Cape Town, Johannesburg, and all points east and Caribbean and the Pacific places where Somerset Maugham and all those people are. The hotel Raffles or Ruffles or something where they'd all travel.
Вот мы сидим здесь, в Нью-Йорке, смотрим английские телевизионные программы. Не появляются ли у вас? Хорошо бы съездить домой, да посмотреть.
Конечно, но вы знаете, я обычно всем англичанам говорю, большинство англичан, которых я встречаю, экспатрианты, эмигранты. Знаете, я много ездил, я был в Сингапуре, в Гонконге, в Кейптауне, в Йоханнесбурге, на Востоке в разных местах, на Карибских островах, в Тихом океане, знаете, где Ноэл Кауэрд или Сомерсет Моэм, эти известные люди, писатели жили. В Сингапуре есть знаменитое место, отель Раффлз или Раффлз, где они все собираются. Так что, как Черчилль сказал в свое время, неотъемлемое право англичанина – жить, где ему, черт побери, заблагорассудится. Англичанин спрашивает, вы вот по родным местам разве не скучаете? Не хотите вернуться? Я отвечаю, а что, родные места куда-нибудь исчезнут?
В глубине души он такой англичанин, знаете. Вот, например, сегодня утром он наткнулся на книгу. И вдруг... Ну, это, конечно, совпадение, потому что встреча с вами, Англия и все такое. Но, в общем, в этой книге он увидел фотографию Ливерпуля. Так чуть не заплакал. Ой, говорит, Ливерпуль...
Fourth, the Plastidono band single Give Peace a Chance, which was number two in Britain, and I think is still regarded by a great number of people as being a bit of a classic. Refresh our memories as to why you put that particular song together, because you've fought for a lot of causes, haven't you, the both of you, over the years?
Yeah, we first did the bed-in Amsterdam, and the point of the bed-in, in a nutshell, was a commercial for peace as opposed to a commercial for war, which was on the news every day those days, and the newspapers every day was dismembered bodies and we thought, well, why don't they have something nice in the newspapers, that old thing, you know? And anyway, we did the bed-in. What the bed-in was
7 days. В июле 1939 года вышла песня «Дайте миру шанс», которую многие до сих пор считают классической. Напомните нам, почему вы ее выпустили?
Ну, сначала был Амстердам, первая постельная демонстрация, и поначалу реакция на нее, знаете, была... Смысл этой демонстрации был в рекламе мира, противоположность рекламе войны. Именно это, по сути дела, ежедневно было в газетах, в телевидении. Каждый день фотографии искалеченных тел, напалмовые бомбы. И мы подумали, надо дать газетам что-нибудь поприятнее. В общем, устроили эту демонстрацию «Bed In». Длилась она 7 дней. Из-за того, что журналисты и пресса без конца задают вопросы, 7 дней они могли задавать сколько угодно вопросов, без ограничения во времени, безо всяких секретов. Обычно, знаете, сначала приходят фотографы, там, когда они уходят, дают минут 10 на вопросы. Здесь можно было прийти, сидеть сколько угодно, выяснять в любых подробностях все о нас, кто мы такие. И вот Амстердам, отель «Хилтон». В огромном номере сидим мы, постели, как двое малых ребятишек.
Дети цветов.
Ну да, дети цветов. На стенах плакаты, а репортеры друг друга локтями отталкивают, пробиваются поближе к кровати. Они думали, мы в кровати что-нибудь делать начнем, у них мысли в этом направлении работают. Короче, мы решили это снова повторить.
Попытались сделать это в Нью-Йорке.
Но американские власти нам не разрешили. Они знали, что произошло в Амстердаме. В конце концов, устроили это в Канаде, в Монреале.
И телевидение транслировало это в Америку через границу.
И после того, как мы отвечали на все эти вопросы много раз,
все это в конце вылилось в строку
«Дайте миру шанс». Мы не предлагаем готовой формулы, рецепта, и вообще никакой коммунизм, социализм или другой изм на это ответа не даст. Мы не можем дать какой-то план или формат, но задумайтесь просто. Нет войны. Вот это вкратце мы и хотели сказать. Так что песню эту записали прямо в спальне монреальского отеля «Хилтон». По нашей просьбе в номер доставили восьмидорожечную машину, и там прямо все вместе и записали.
Just consider the idea of not having this war. Just consider it. So that's what, in a nutshell, we were saying. So we recorded it in the bedroom of the Montreal Hilton or whatever hotel we were
in. On an 8-track machine, which you now brought up to the room, I gather.
Up to the room.
One, two, three, four.
With John and Yoko, November 1969, the wedding album. What are your thoughts on that? Oh, yes. with the wedding certificate and was it a piece of cake included in the box?
Yeah, a photograph of a piece of cake. It was like our sharing our wedding with whoever wanted to share it with us. We didn't expect a hit record out of it. It was more of that's why we call it wedding album. You know, people make a wedding album and show it to the relatives when they come round. Well, our relatives are what you call fans or people that follow us outside. So that was our way of...
Окидывая взглядом совместную деятельность Джона и Йока. Ноябрь 69 года. Свадебный альбом. Какие мысли по этому поводу? Помните брачное свидетельство? В пластинку был вложен символический кусок торта.
Фотография куска торта. Просто мы как бы разделяли нашу свадьбу со всеми, кто хотел ее с нами разделить. От пластинки мы какого-то успеха не ожидали. У нас скорее была... Потому мы ее назвали «Свадебный альбом». Ну, знаете, люди делают свадебные альбомы, которые они показывают родственникам, когда те в гости приходят. Ну, а наши родственники, это, как говорится, любители, поклонники, люди, которые следуют за нами. Мы их таким образом как бы пригласили на свадьбу. А женились мы в Гибралтаре, на скале.
Какая-нибудь особая причина? Почему именно в Гибралтаре?
В другом месте просто не получилось. Поначалу хотели жениться на пароме между Англией и Европой. Это было... Но женитьбы ничего не выйдет, потому что у капитана больше нет права регистрировать брак пассажиров. Ну, тогда мы поехали в Париж. Я звоню другу, говорю, мы хотим вот жениться, куда можно поехать? Он перезвонил, говорит, единственное место — Гибралтар. Ну что, окей, поехали. В Гибралтаре все оказалось прекрасно. Так называемые геркулесовые столпы, которые в свое время символически называли концом света, думали тогда, что... За геркулесовыми столпами начинался неизвестный мир. Так что он как бы был воротами во Вселенную. И вот в этом-то символическом смысле нам это понравилось. Потому что скала легла как бы в основу наших взаимоотношений.